Друзья, рад проповедовать. Чудесно начинать именно эту тему. И тема у нас рождественские, как мы говорили, вот эти дни. И тема будет звучать «С нами Бог». Давайте, друзья, откроем Матфея, 1 глава, 22, 23, 22 стиха 20, до 23. «И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «С нами Бог». С нами Бог. Все, что скрывается за словом «Бог», «Божество бесконечное Иегова» – «С нами». Это заслуживает того, что пастухи, а с ним и весь мир проснулся от звуков песни. Слава Вышних Богу! На земле мир и в человеках благоволение. Это было достойно мученической смерти апостолов и последователей Христа, жертвы всю жизнью ради воплощенного Бога. И сегодня, мои братья и сестры, это достойно того, чтобы мы неустанно несли эту чудесную благую весть, чтобы жили той жизнью, о которой говорит нам Господь, являя силу Евангелия, и чтобы мы радостно могли встретить и смерть, показывая силу Евангелия утешать. Главная истина нашей веры и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Родившийся в Вифлееме есть Бог. Бог с нами. Бог, в этом заключено величие. Просто слово «Бог», когда звучит, оно может вызывать в какой-то степени страх. Но это вызывает и понимание славы и величия. Но «Бог с нами» оно больше ассоциируется с милостью, с благодатью. Бог с нами вселяет надежду и уверенность в нас. И как-то Спержен говорил, мне понравилось это его высказывание, он говорит: когда мы читаем вот это место Матфея, он говорит: возьмите этот библейский этот текст и носите его на своей груди, словно букет ароматных цветов, освежающих ваше сердце миром и радостью. Давайте, друзья, мы восхитимся этой истиной, а затем поразмышляем, как она влияет и должна влиять на нашу жизнь. С нами Бог – это удивительная истина, заслуживающая самого большого восхищения, что бесконечный Бог оказался в теле беззащитного ребенка, младенца, а затем жил и страдал как человек. Из филиппийцев: «Бог во Христе, но Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек». Он был не только Духом Животворящим, но Он пришел на эту землю и здесь испытывал голод, жажду. Он был страдал из плоти и крови. Но еще больше мы начинаем восхищаться им, Богом, когда начинаем понимать, что Он принял природу человека, грешного человека, который постоянно враждовал с Богом, постоянно находился во вражде с Богом, постоянно доставлял боль Богу. И Бог проявил такое великодушие, милость и любовь. Он воплотился в природу этого грешного человека. И в конце концов Он пошел, Он выполнил эту удивительную миссию спасения человека, пошел на крест и заплатил величайшую цену за то, чтобы человек имел прекрасное будущее в вечности. Знаете, если вот Бог так пришел и через таким радостным образом Он известил эту радостную весть через песнь ангелов, через словословие, что Он объединился с человечеством, породнился с человечеством, воплотившись в человека. И мы это понимаем, и человек понимает, что это так радостно было возвещено, что это к добру. И человек начинал понимать уже от того, как это произносилось, даже несмотря на то, что произносилось очень чудесно, произносилось о том, что в человеках благоволение, слава Вышних Богу и на земле мир. Но и произносилось это так радостно, и так пелось радостно, что мы понимаем, что это к добру. Человек начинал понимать, что Бог на самом деле пришел с добром, с миром, с благословением. Что-то такое чудесное Он приготовил. Если бы Он пришел, Бог, с плохой вестью, объявить о войне, объявить о разрухе, ну, понятно, это было бы совсем по-другому. Но Бог, Он пришел и такую радостную весть известил. И в такой радостной это форме было. И грешник, трепещущий от гнева Божия, имеет сейчас такую чудесную возможность поднять свою голову к небу и увидеть эту милость Божью и благосклонность Божью. Так что, друзья, кто унывает, просто поразмышляйте. Столько принес Господь в этой чудесной вести, и с такой радостью она была объявлена, что пусть ваше сердце, оно начнет по-настоящему радоваться. Младенец родился нам, сын дан нам. Друзья, мы сейчас больше поразмышляем о единении людей с Богом. Я, когда готовил эту тему, я удивился, столько, оказывается, материалов об этой теме. И мне, с одной стороны, было радостно, что вот и тут так здорово проработано. Где-то было 10 ступеней единения людей с Богом, где-то 6, но я вот выбрал, там, наверное, 10, чуть ли не 10 авторов вот пришлось мне посмотреть, и вот я остановился, 7 ступеней единения людей с Богом. И вот первая ступень, она звучит так. Бог породнился... Да, я еще хочу сказать, что в этой, когда готовил проповеди, я много пользовался вот материалами других авторов, поэтому я хочу сказать и Коломейцевым, и Трубач, то есть как-то по-английски он звучит, Пайпер, а вот Пайпер, и многими другими, поэтому я вот буду иногда говорить, что я пользовался их материалами, ну, и сам размышлял, все это состыковывал и радовался. Эта тема, она доставляла и радость, когда готовишься к такой по такой чудесной теме. И Бог, первая ступень единения людей с Богом, Бог породнился с людьми. Через Иисуса Христа Он сделался родственником человека. Давайте посмотрим филиппийцам, кто успеет, я буду быстро зачитывать, потому что материала много. Вот филиппийцам 2 глава. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Сердцевина Рождества, что Иисус родился в полной покорности Отцу. Это позволило Богу произвести новую расу людей – богопоклонников из богопротивников. И для этой новой расы главное стало желание не противиться и воевать с Богом, как у Бога противников, а искать, как угодить Богу и радоваться самому Богу. В Рождестве Бог соединил между собой неразрывно Бога и человека. И вторая ступень – единение людей с Богом. Бог примирился с людьми. Как я говорил, что люди, они всегда воевали с Богом после грехопадения. Но Бог примиряет через Иисуса Христа людей с собой. В первом послании Петра, 3 глава, 18 стих – говорится, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных был умерщвлен по плоти, но ожив духом. Чтобы привести нас ко Христу, Он заплатил такую великую цену за нас. Или в Колоссянах 1 глава, с 19 стиха. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне, то есть сейчас, примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою». Люди, находившиеся во вражде с Богом, приходит Господь во плоти, живет в полной гармонии с Отцом и примиряет через Христа всех, чтобы удовлетворить Божью святость. Он совершил это примирение, заплатив великую цену на кресте. Следующая ступень – единение людей с Богом. Бог поселяется в людях. И знаете, вы постарайтесь заметить, что вот с каждой ступенью, как по кульминации, мы видим, как возрастает единение Бога с людьми. И это инициатива Бога. Сначала Он воплощается в младенца, породнился с людьми, затем примирился с людьми через Иисуса Христа, когда Он совершил подвиг свой на кресте. И Он поселяется затем в людях с Духом Своим Святым. Но давайте посмотрим Иоанна 3 глава, с 5 по 6 стих. Иисус отвечал, это Никодим Он отвечал, «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». То есть в человеке должна была появиться новая природа. Если Бог бы не произвел в человеке новую природу в Божьих людях, то невозможно было бы Богу работать с этим человеком. Так и непослушание человека так бы и оставалось. Он бы всегда противился. Поэтому это важнейший этап единения Бога с человеком. И это чудесная истина, когда мы ее осознаем, сердце наполняется радостью. Мы носители самой замечательной личности во Вселенной – Иисуса Христа. Друзья, вот реально, когда вот начинаем мы это осознавать, радость наше сердце наполняет. Вы знаете, я как-то недавно вспомнил об этом примере и как-то рассказывал. Был такой случай, рассказывали где-то вот на конференции, я это вот запомнил. вот, цыгане обратились ко Христу, и вот один цыган, получилось так, он еще только новообращенный, но у него есть радость принять его Господом, но он еще мало понимал волю Божью, и как-то получилось так, что его, ну, цыгане, с которым он жил, которым он еще уже начал проповедовать о Христе, его пригласили поехать на поле и там за свеклой и немножко для себя ее приобрести, ну, своровать, грубо. В конце концов они его уговорили, убедили, что это, ну, не грех по-цыгански. Вот. И он оказался с этой компанией на этом поле. И вдруг, когда они уже там воровали, это было ночью, и слышат они, что их начинают сторожа там догонять, где-то гонять по этому полю. Он споткнулся, упал, лежит и переживает. Он чувствует, что в нем, он, для него это вот, он осознал, что он делает что-то совершенно не то. Для него совесть осуждает, и он лежит и говорит: «Иисус, вот это мы с тобой влипли». Он осознавал, что Господь, у него уже вера. Он понимал, что Бог, вот эта чудесная личность, в нем живет, он об этом радовался, но он еще плохо знал, как ему угождать, и он переживал об этом. Но у него уже есть эта настоящая живая вера. Давайте еще прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 по 17 стих. Об этой же новой природе, которую Господь нас дает, и через то, что Он поселяется в Божьих людях. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Бог поселяется в человеке и делает его покорным Богу. Ну и следующая ступень единения Бога с людьми. Бог начинает преобразовывать людей, преображает людей. Дух Божий очень активный, если он поселился, он не только для того, чтобы нас в каких-то трудных ситуациях где-то поддержать, чтобы с нам что-то не случилось, и это он делает, но у него много задач, и он в первую очередь хочет преобразовать наше сердце, чтобы наше сердце было похоже на сердце Иисуса Христа. Ну, для тех, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу. Наша плоть, она, даже когда мы обратились ко Христу, мы знаем, что она периодически противится. Даже мы осознаем, даже чаще противится Богу, чем мы бы хотели. И это осознаем. И Дух с этим борется. И Слово Божие говорит, что плоть и Дух, они будут всегда друг другу противиться. И задача Духа Святого в нас – преобразовывать нас, чтобы как мы можно больше жили в этой, в гармонии с волей Божией, чтобы мы научились по-настоящему любить Бога и смиряться перед Ним, чтобы наша жизнь гармонизировала с Его волей, с Божьей волей. И тогда, когда это происходит, гармонизация, человек начинает больше испытывать вот этот шалом, мир Божий, который будет его наполнять. Давайте прочитаем Колоссянам, 1 глава, с 27 по 28 стих. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Да, это задача Духа Святого, который живет в Божьем человеке, и этот процесс, он, конечно, будет идти с большей динамикой, с большей радостью для человека, когда человек это понимает и не противится Духу Божьему. Или вот прочитаем Коринфянам 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Бог старается достичь через Духа Святого, живущего в нас, чтобы мы достигли этой цели, чтобы мы поставили и согласились с Духом Божьим, что мы живем для этой цели. Это тогда будет большая победа Бога в нас. И нас вместе с Богом, и наша победа. Или вот в Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, чтобы Бог, который в нас, Он охватил всю нашу жизнь». И следующий этап или ступень единения Бога с человеком – это Бог поддерживает людей. Итак, сначала Бог породнился с человеком, потом примирился, потом поселяется, затем преобразует людей, затем Он также и поддерживает людей. Римлянам, давайте прочитаем, друзья, 8 глава, с 31 по 34 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божий? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Вот такая удивительная забота с любовью Господа о нас, когда Он нас поддерживает в самых разнообразных ситуациях. Или вот еще. Иоанна 10 глава, 27-29 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Друзья, я сейчас постараюсь вот на этом этапе немножко побольше по пунктам раскрыть и показать, как Бог нас вот на конкретных примерах, как работает в нас, чтобы преобразовывать нас в образ Христов, и также, как Он нас поддерживает в различных ситуациях. И Он для этого использует, конечно, очень много инструментов, но очень мощный инструмент Он использует, когда посылает в нашу жизнь какие-то очень серьезные трудности. Это такой мощный инструмент. Или то ли какую-то беду, или какую-то болезнь, или какие-то очень серьезные трудности, связанные с отвержением, с какими-то финансовыми катастрофами. Самые разнообразные могут быть беды. И эти беды можно потратить впустую, если мы не верим, что Бог замыслил эти беды для нас. Еще повторю. беду, которую посылает Господь, мы можем потратить впустую, если мы не будем верить, что Бог ее приготовил для нас. Недостаточно сказать, что Бог лишь использует нашу беду, но при этом не задумал ее. Все, что происходит, все, чему Бог позволяет случиться, происходит по определенным причинам. И Господь ставит определенные цели. И если мы осознаем, что Бог это задумал, мы тогда начинаем, у нас возникает оптимизм и надежда, что если понимаем, что этот инструмент, через этот инструмент он достигает важной цели в нашей жизни, для нас очень важное, чтобы преобразовывать нас к его характеру. И вот, друзья, я прочитаю Иова, да? 2 глава, 7 стих. Иов в конечном счете приписывает боль, которую он получил, те страдания, Богу. Итак, все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, я не весь текст зачитываю, утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И богодухновенный автор согласен с ним. То есть говорится, что которое навел на него кто? Зло это Господь. И если мы не будем верить, что вот эти всякие различные проблемы, которые случаются, не Господь нам их дает, тогда мы потратим вот этот чудесный инструмент зря. Он толком не сработает. Ну, или, может быть, на 3 балла или на 3 с плюсом, в крайнем случае. Но если мы будем понимать, что это Бог для нашего блага дал, у нас будет возникать надежда и радость. Конечно, это не означает, что, знаете, как возникла беда, какая-то болячка или еще что-то, не сразу это осознаешь постепенно. Вот. И это не означает, что мы сразу такую маску жизнерадостности одеваем или становимся такими стоиками. Это, значит, самое правильное. Вот мы смотрим, как Божьи люди, Божьи мужи поступали. Они начинали от всего сердца вопиять Господу. Честно общаться с Ним, рассказывать, что у них в сердце, об этой проблеме, передавать ее Господу. То есть они начинали искренне общаться и быть близко, приближаться к Богу как можно ближе. И когда это происходит, Господь не оставляет без помощи и без милости. Филиппийцам, возложите все заботы на Него, ибо Он печется о нас. И тогда мир Божий наполняет наше сердце. Когда это мы осознаем, когда мы возлагаем заботы и эти беды, которые на нас обрушиваются, эти проблемы, мы возлагаем на Господа, и тогда мы, проходя через эту беду, имеем определенные плоды. Я вспоминаю, как-то первый раз об этом для меня как-то так получше дошло, когда, помню, один брат, миссионер Петр, на Дальнем Востоке он открывал церкви, приезжал и нам проповедовал. И как-то мы молимся с ним. Он говорит: «Саша, ты знаешь, я часто молюсь Богу, говорю, Боже, если ты посылаешь мне какие-то проблемы, беды или болезни, я молюсь, говорю, Боже, дай мне осознать, чтобы мне зря не пройти через эту беду и не иметь плодов. Дай мне лучше понимать, какие плоды должен приобрести, проходя через эту беду и проблему». И я тогда думаю: о, как классно, да. А я иногда какие-то беды, я просто в сердце: ой, это какое-то лишнее препятствие на том, чтобы вот двигаться дальше, развиваться, даже духовно, как-то вот не осознавал до конца вот эти моменты. И вера, она порождает, проходя через эти трудности, наше сердце наполнится, когда мы возлагаем на Него заботы с радостью, понимаем, что Он заботливый Бог. Он утешит и позаботится о нас. И тогда мир Божий наполнит наше сердце. И тогда, проходя через эту трудность, в нас будет обостряться сознание того, насколько большую работу Бог делает в нас, проводит в нас, в нашей жизни. Следующий, можно сказать, подпункт, как Бог заботится, проводя нас через эти определенные трудности и проблемы. Беду можно, так будет звучать этот пункт, беду можно потратить зря, если вы верите, что это проклятие, а не дар. Еще раз повторю. Беду можно потратить зря, ну или болезнь, или что вот, какие-то серьезные проблемы, потратить зря, если вы верите, что это проклятие, а не дар. Это Божий дар. Когда Бог нас проводит через эти беды, через трудности, через болезни, Господь производит наибольшее благо в нас в самых суровых бедах, нежели, ну, когда у нас очень спокойная жизнь. Иногда Он исцеляет и восстанавливает наше тело, хотя временно, до воскресения из мертвых в вечную жизнь. Но Он всегда поддерживает нас и учит, чтобы мы могли познать, больше познать Его и возлюбить Его еще больше. Я вспоминаю, когда попал на операцию, и когда первый раз, ну, встречаешься с серьезными болячками, тогда в какой-то степени первый момент переживаешь. И я увидел, как Господь, да, я молился об этом, и даже пел Ему, и как-то начал успокаиваться. И я увидел, что Господь еще через различные обстоятельства начинает успокаивать. И я как пришел, там идет оформление больного, и подходят различные больные, перевязанные все в этих, ну, в таких корсетах, все забинтованы, бывает вот так под шею забинтованы, и подходят, общаются с тобой, здороваются, и как-то ободряют тебя. Я вот увидел, вот, я только отошел от них, я увидел, сознал, это Божье ободрение. Они говорили: «О, Александр, все нормально, видишь, мы вот ходим, все отлично, нас это немножко попилили, порезали, ну и все нормально, мы тут живы и радуемся уже». Вот. Бог очень по-разному действует здесь. И я еще вспоминаю, когда потом уже вот должна быть операция, там несколько дней тебе дается до операции, и я думаю: о, я, наверное, бывает перед серьезными экзаменами, ты начинаешь как-то волноваться и засыпаешь с тревогой. И ворочаешься не сразу, засыпаешь. Думаю, а здесь все-таки, думаю, я, наверное, все-таки тревожный такой. Буду тоже, наверное, переживать. Но вечером для меня это было, ну, приятное такое открытие. Я молюсь, пою Ему песни, вот. Наверное, весь вечер, наверное. Я столько не пел, наверное, никогда. Вот. Молился. И знаете, я вот был такой мир в сердце, и я засыпал, для меня это удивило, не просто спокойно, а с радостью. Это вот для меня было, будь то Иисус где-то рядышком был. Для меня это была такая радость. Я весь вечер пел с такой радостью. И вот утречком тебя туда, на эту операцию, помню, с 7 утра, раз, до вечера это протянулось. Вечером только там вот так вот хлопают, говорят: «О, ребята, давайте, залежали здесь, мы на этом свете, шевелитесь». Ну, такое. Вот. Но тоже ободрение. Вот. Господь, Он, в общем, когда по-настоящему, ну, возлагаешь на Него заботы, искренне к Нему льнешь, общаешься с Ним, на самом деле мир Божий наполняет, и в трудностях твое сердце наполняет. Следующий подпункт. Тратя свою беду напрасно, вы будете искать утешение в шансах, а не в Боге. То есть мы можем потратить свою беду без толку, напрасно, если будем искать утешение в каких-то шансах, а не в Боге. О чем я говорю? Ну, если даже вот применительно к болезни, да, взять, то иные считают, хвалятся колесницами, то есть о проценте переживших заболевания, ну, или операцию там, из чего угодно. Иные конями, побочные эффекты лечения. Правильно? Вот. А мы верим во имя Господа Бога нашего. Это Псалом 19. Мы хвалимся Господом. В мире, да, так принято, что человек больше начинает размышлять, а какой же шанс, сколько процентов здесь вот мне выжить, на что я могу полагаться, на что надеяться. На что мы полагаемся? В первую очередь. Или вот в Коринфянам 1 глава, 9 стих. «Мы сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Ваша беда, наша беда, когда мы попадаем в нее, задумана Богом, помимо тысяч других добрых дел, для того, чтобы выбивать из нас, из подпорки, из-под нашего сердца, чтобы мы полагались исключительно на Него. То есть мы периодически еще из старой привычки, из нашей нехристианской жизни привыкли полагаться в жизни на какие-то вещи, там, на здоровье, там, на экономику, что она будет развиваться, на финансы, на карьеру иногда, на что-то еще в нашей жизни. Подпорок таких много. И Бог периодически смотрит, на каких же мы подпорках стоим, на что больше надеемся, чем утешаемся. И Он периодически выдергивает эти подпорки, чтобы мы научились надеяться и опираться больше на самого Господа, опираться на это. Поэтому у Бога такой один из чудесных этих инструментов, чтобы мы почувствовали, и что Он с нами, Бог, и что Он даст мир и выход из этих ситуаций. Я вот привел тут, сам Бог есть наше утешение. Автор одного гимна «Успокойся, душа моя», Катерина, фон Шлегель. «Успокойся, душа моя», гимн называется. Она очень правильно оценивает шансы. Мы на 100% будем страдать, но можем быть на 100% уверены, что Христос придет нам навстречу, взыщет нас, утешит и восстановит наши радости. Будучи вместе с Богом, мы уже не заигрываем шансами, а живем уверенностью. Будучи вместе с Богом, мы уже не заигрываем шансами, а живем уверенностью. Бог с нами. С нами Бог. Четвертый подпункт. Беда будет потрачена впустую, если вы откажетесь думать о смерти. О, звучит так очень... Я знаю, христиане как-то спокойно об этом размышляют. Я как-то вспоминаю, я стою у одного кабинета врача и рассказываю Евангелие там молодым военным, и один такой пожилой военный проходит, ну, уже дедушка, наверное, как я, и говорит... И услышал, о чем я говорю. «Зачем вы людям рассказываете о смерти? Как это можно об этом думать?» Я думаю, дедушка, тебе уже пора думать. Но я не сказал так. Немножко Евангелие сказал. Я еще вспоминаю, как-то один христиане провожали своего брата, ну, к Господу. И заказывали венок. дорогому брату, такому-то, жди нас, мы скоро к тебе придем. И он заказывает, а его не принимают заказ. Говорит, как, мы не можем такое писать. Что это такое? Кто вы такие? Мы не можем. Они пошли в другую какую-то контору, и там тоже не приняли такую запись. Им пришлось самим там что-то нарисовать, такой венок красивый. Что они знают, куда возвращаются, поэтому венок такой оптимистичный. И вот Экклезиасты, 7 глава, 2 стих, Господь говорит через Экклезиаста. «Лучше ходить в дом плача об умершем, ну, на похороны, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Ну, как приложить это к своему сердцу, если человек старается не думать об этом вообще? Только эта мысль возникает, подальше, вы, наверное, тоже замечали такое, подальше уходит. Ой, давайте переключимся на что-то другое, на более оптимистичное. Но Господь говорит, об этом полезно думать. Почему? Вот Псалом еще 89-й. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Что это, в первую очередь, счислять дни? Для чего? В чем мудрость? Мудрость счислять дни означает думать о том, что их очень мало в нашей жизни, и они скоро закончатся. В этом мудрость. Когда мы об этом думаем, мы понимаем, их вообще мало. Очень мало. Если мы не думаем о смерти, то это пустая трата тех проблем, которые Господь нам по своей милости дал в нашей жизни. Знаете, в Ефесянам есть такое место, в 1 главе, 13 стих, «И уверовав в Него, запечатлены Духом Святым, который залог нашего наследия». Залог нашего наследия. Знаете, Господь дает залог. Вот, понимаете, этот залог, да? То есть, когда мы там покупаем дом, и нам дают залог, мы уже, у нас есть какая-то уверенность, что мы, сделка осуществится. И здесь Господь дает нам залог Духа Святого, как Он действует в нашей жизни. Мы начинаем понимать, что у нас появляется уверенность, что все остальное сделает. У нас вечная жизнь есть, потому что вот так действует Дух Святой в моей жизни. И я хочу сказать, что беды, которые Господь нам посылает, это своеобразный залог, он звучит сурово, конечно, неизбежности нашей смерти. Когда мы попадаем в какие-то боли, ощутили, мы вспоминаем, да, а впереди есть еще смерть. Как один автор сказал, это как дорожный знак указывает нам на нечто большее, на последнего врага, на смерть. Но эта смерть, этот враг побежден Христом для нас. Он побежден Христом, и для нас здесь радость. Поэтому смерть, она для христиан, этот враг побежден. И если мы дитя воскресения, поэтому можем смело смотреть в глаза этому врагу. Пятый подпункт. Вы потратите беду напрасно, если будете думать, что настоящая победа над бедой – это не наслаждение Христом, а остаться в живых или еще или решить эту проблему. То есть настоящая победа – это когда мы научимся наслаждаться еще в большей степени Христом, пройдя через эти беды. Я как-то читали, многие, наверное, читали книгу Ричарда Брумранд. Это румынский пастор, который в годы коммунистического режима в Румынии сидел в тюрьмах и часто страдал. Он только выходил из тюрьмы, потом снова попадал. И там попадал под избиение, там такие муки он проходил. И он не отказывался от своей веры, всегда благовествовал. И когда страдания достигали такой какой-то кульминации, я удивлялся, какое интересное свидетельство говорил. Это просто, ну, удивительно. Он говорил, я как будто попадал на пир ко Христу. В такую радость, что я такой радости никогда не переживал. Что Христос приходил рядышком и изливал радость во время этих страданий. И в большей степени наслаждаться Христом мне никогда не доводилось. Хотя я всегда наслаждался Христом. Вот у него удивительные такие слова. Божий замысел, через проводя, который, когда Он проводит нас через страдания, беда задумана для того, чтобы мы могли почувствовать и сказать, «Да, все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». И тогда для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Филиппийцам. И Божий замысел в этом, чтобы увести нас от кормушки этого мира и перевести вас, нас, на пир, который дает достаточность Христа. Еще раз повторю. Чтобы увести нас от кормушки этого мира и перевести нас на пир, который дает достаточность Иисуса Христа. Это корейские христиане, как-то вот в интернете нашел там их высказывание, говорит, мы молимся за вас, христиане, которые живут в благополучных странах, потому что нам Христа в нашей жизни достаточно для нашего наслаждения. Ну, они даже в какой-то степени с упреком к христианам, которые живут в благополучных странах, что вы ищете, вам Христа недостаточно, вы ищете еще удовлетворение, еще в чем-то, во всяких-всяких таких мелочах этого мира. Нам достаточно, мы имеем вот эту радость пребывания со Христом, это единение со Христом. Господь, победить беду означает жить, зная, насколько Небесный Отец сострадает своим возлюбленным. Он лучше понимает, что мы глиняный сосуд, и мы лишь прах. Иисус Христос – путь истинной жизни. Жить – значит знать Его, а знать Его – значит любить и быть с Ним. И следующий подпункт, шестой. Вы потратите свою беду напрасно, если будете слишком много времени уделять чтению о решении этой проблемы, этой беды, но мало времени чтения о Боге. Нет ничего зазорного в том, что мы начинаем вникать, допустим, как лечить эту болезнь. Но это должно меньше занимать времени на то, чтобы быть близко к Богу, с Богом, общаться с Ним, читать Слово Божие, наслаждаться Богом, доверять Ему. Вот такая пропорция, она принесет результаты. И беда, она была задумана в первую очередь для того, чтобы ослабить нас, чтобы мы могли ощутить реальность Бога, потребность в Нем. Чтобы мы могли познавать Его близость. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Беда задумана для того, чтобы закалить нас, чтобы мы выросли непоколебимые. И вот первый псалом. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». И сказав одно предложение или о беде, о проблемах с бедой, скажите 10 предложений о вашем Боге, о надежде, о том, чему Он учит нас. тогда мы не будем зациклены на своем страдании, а больше будем обладать миром и радостью. Я как-то вспомнил уже, вот сидел здесь и вспомнил, как идея, вот свидетельствовали они вместе со своей подружкой, и как она рассказывала о Христе. Идея проходит сейчас, ну, непростое у нее время проходит, достаточно борется с такой непростой болезнью, но она вот, когда говорила о Боге, я представляю, что глаза ее не меньше говорили о Боге, о радости, об утешении с Богом, чем ее слова. Вот. И следующий пункт. Вы потратите беду напрасно, если она приведет вас в затворничество, вместо того, чтобы углублять и укреплять отношения и проявлять реальное чувство. Когда Эпафродит принес дары от Филиппийской церкви Павлу, он серьезно заболел. В филиппийцах. Он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Удивительно, вот какая реакция, да? О чем он скорбел? Он не о своей болезни даже скорбел. Он скорбел о том, что люди будут переживать, что он болеет. Вот такое сердце у него было. И Господь хочет, чтобы мы вот такое сердце, ну, воспитывали в себе. И Господь через трудности и воспитывает, через беды, через болезни. Господь воспитывает сердце, чтобы оно было нежное, заботливое, отзывчивое к людям. Следующий пункт. Вы потратите свою беду напрасно, если будете печалиться, как прочие, не имеющие надежды. В Фессалоникийцах Павел говорит, «Не хочу же вас оставить, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». В любой смерти присутствует печаль, даже если умирает Божий человек, христианин, потому что это всегда печаль для близких, и печаль – это утрата и служение. Но это печаль другого свойства, которое пронизало надеждой. В Коринфянах Павел также говорит, «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Не тратьте свою беду напрасно, печалясь, как не имеющая надежды. Нам важно показать этому миру другую печаль. Печаль с надеждой. Это совсем по-другому. Когда мы показываем в своей печали больше надежды, мир Божий. А печаль, не имеющая надежды, чаще всего выбирает отрицание, уход от реальности или попытку чем-нибудь себя занять. Понимаете? То есть, когда надежда теряется, человек начинает отрицать все. То есть он старается уходить от реальности и попытку чем-то себя занять. Ведь иначе человек просто не способен принять реальность, не впав в отчаяние и в смятение, когда печаль без надежды. Но мы в более выигрышном, мы в чудесном положении. У нас есть надежда, и когда печаль, мы за эту надежду держимся. У нас печаль с надеждой. Следующий подпункт. Вы потратите свою беду напрасно, если по-прежнему будете относиться ко греху несерьезно. И важно себе размышлять, когда мы проходим через испытания, через беды, и давать себе отчет. Как мы относимся к тем повторяющим грехам, привлекают ли они, как до беды, когда это, ну, до того, как беда случилась с нами, привлекают они нас так или нет? Имеется в виду повторяющиеся грехи. Беда-то в первую очередь задумана для того, чтобы отбить у нас аппетит к греху, к непрощениям, к ненависти, к нетерпению, к ленности, к медлительности. Я не буду все списки перечислять. Они могут еще быть всякие разные, другие. В первую очередь важно не думать лишь о борьбе против этой беды или болезни, которая случилась, или еще какой-то катастрофы. Но в первую очередь думать, как мы вместе с Богом. Бог использует эту беду для того, чтобы и мы это используем, для того, чтобы расправиться с грехами, которые у нас есть в нашей жизни. Если мы с Богом и принадлежим Ему, то страдание, переданное в Его руки, обязательно изменит нас. Это изменение наступит или может очень быстро, может быть, не очень быстро, но обязательно наступит. И Господь, проведя нас через эти беды, смягчит наше сердце, очистит от суеты и расставит правильно по нужным местам наши жизненные приоритеты, чтобы самое первостепенное было на первом месте. Он будет с нами, когда мы будем проходить через беды. Иногда мы при этом будем попадать в печаль, падать в раздражительности, попадать в желание уйти от реальности или в страх. Если мы даже оступимся, Он всегда поднимет нас и утешит. И наш, в первую очередь, Он хочет, чтобы мы расправились с главными врагами нашими, с нашими грехами. Вот, я ускоряюсь. Хорошо. Вы растратите свою беду напрасно, следующий подпункт, если не употребите его для того, чтобы свидетельствовать об истине и славе Христа. Христиане никогда и нигде не появляются по какому-то случайному стечению обстоятельств. Есть всегда Божья причина, где мы оказываемся. Луки, 21 глава. Прежде всего, того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Тоже можно сказать и о той беде, которая случается с нами. Это дано нам для свидетельства, что Христос, Он драгоценен. Так драгоценен, что даже более драгоценен, чем сама жизнь. И нам важно не упускать эти возможности. В одном из старых христианских гимнов говорится так. Мы начали с того и говорили об этом, что Бог с нами. В этом гимне говорится: «Христос со мной, Христос во мне, Христос за мной, Христос передо мной, Христос рядом со мной, Христос меня приобрел, Христос меня утешил и поставил на скале, Христос подо мной, Христос надо мной, Христос в тиши, Христос среди опасностей, Христос в сердцах тех, кто любит меня, Христос на устах друга и незнакомца». Другими словами, Бог с нами везде. Такой: Господь с нами. И следующая ступень единения Бога с людьми, я сейчас уже заканчиваю. Бог побеждает с людьми. Матфея 28, 18, стих 18-20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сею я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Он с нами во все дни до скончания века. И знаете, вот эти этапы, которые мы говорили, о этапах, точнее, о ступенях единения Бога с людьми, то есть Бог породнился с нами, Бог примирился с нами, поселился в людях, преображает людей, поддерживает людей. Он побеждает вместе с ними. Он в первую очередь... Господь хочет, чтобы мы научились побеждать вместе с Ним, с Богом. Он ставит задачу, чтобы мы были активными участниками Его великого дела, распространения Его Царства по всей земле. И Он для этого с нами в единстве. Он говорит, что мне ободряет нас и говорит, у меня вся власть, вся, и я с вами. Поэтому спокойно выполняйте задачу. Я рядышком с вами, и у меня вся власть. И Бог прославляет людей. Откровение 21 глава. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сие скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с нами, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот что значит Бог с нами. И Он, в конце концов, прославит своих людей, и мы будем всегда с Ним, уже в другой полноте единства с нашим чудесным Богом. И я хочу сказать, друзья, кто, может быть, недавно здесь или не примирился еще с Богом, Бог говорит, что примиритесь с Богом. Примиритесь. Если мы не примирены, Бог не с нами. Склонитесь в своем сердце, преклонитесь перед Ним и скажите, «Господь милосердный, я грешник, я недостоин Твоего спасения, но Ты по милости помилуй меня, и я подчиняюсь Тебе, как любящему Отцу». Давайте, друзья, помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя, что Ты пришел на землю, воплотился во младенце, породнился с людьми, примирился, вселился в них, поддерживаешь нас и преобразуешь, Господь. Ты столько милости проявляешь, Ты столько трудов являешь нам. Благослови нас, чтобы мы все больше чувствовали, переживали это единство, переживали эту радость Твоего мира, который Ты даешь через единство с Тобой. Благослови нас возрастать в единстве с Тобой во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.